страница 387-я. Напостовский критик Камигула, в противоположность похвалам на литпостовцев, объявил «Тихий Дон» произведением явно беспартийным, идеализирующим кулачество, словом признал его сигналом бедствия. Передвинемся на одну грань левее. Вересаев в своем романе «В тупике» занимает промежуточное положение между побежденными и победителями в гражданской войне. Его герой Иван Ильич Сартанов, земский врач и марксист-меньшевик, как и сам Вересаев, занимает в великой той борьбе, подобно душам дантовского чистилища, место тех, кого небо отринуло и ад не принял серный. Он честный, благородный, непреклонный, не пятнышко на всем человеке, как говорит о нем его дочь Катя, колеблющаяся между небом и адом. Он не может принять Октябрьской революции, нарушившей святые принципы демократизма. Теперь замутнилось солнце и гаснет, мы морально разбиты, революция заплевана, стала прибыльным ремеслом хама, сладострастной утехой садиста. Плачет он после стакана вина, вспоминая свое революционное прошлое. Картина перехода Крыма от белых к красным и от красных к белым нарисована Вересаевым со всей возможной объективностью. В этом отношении «В тупике» выгодно отличается от «Солнца мертвых» Шмелева, произведения, пропитанного сосредоточенной ненавистью и отчаянием. Советские критики растерялись перед этой объективностью. Они толковали роман Вересаева в самых противоположных смыслах. Но Иван Ильич доживает свой век, он болен и умирает. Его дочь, сочувствующая большевизму, если не большевикам, исчезает неизвестно куда, а победители-большевики, эти не то новые варвары, не то новые христиане по Герцену, которого вспоминает Катя, принимаются за строительство нового мира. Все это на общем фоне ни тех, ни других. Люди одинаково хороши или одинаково плохи, по обе стороны баррикады. Те, кто стояли, а частью и сражались на большевистской стороне баррикады, конечно, вносят в военную литературу свой особый тон. Несколько особое место в этой группе занимают два писателя – Пельняк и Серафимович. Пельняк – плоть от плоти русского интеллигента, притом интеллигента младшего поколения символистов. Это романтик, заблудившийся среди восстановляемого реализма, немножко мистик, немножко эстет, по-провинциальному эклектик, брошенный судьбой в гущу революции и принявший ее с испугом. Он продолжает за умие футуристов и стиль Белого в языке, блоковскую растерянность и восторженную метель в содержании своих ранних произведений. Переживает он и период увлечения скифством Блока. Ему необыкновенно хорошо в метели, когда крутится, гудит и поет все, но хорошо и жутко, ибо сквозь метель ему виден звериный лик революции, олицетворяемый в виде волка. Страница 388-я. «Волк» — прекрасная романтика, вьюжная, страшная, как бунт Стеньки Разина. Да, в 17 году вновь загулял по России Степан Разин, враждебный городам, государственности, поездам, разгромил Россию, перехворал сыпным тифом, убегал с фронтов, кинул все, вот большевик, мужик. У молодого звереныша крепкие зубы, он перегрызает горло побежденному врагу. Критики спрашивали автора, что же это, восхваление или отрицание революции? И разве дикари, именуемые русским крестьянством, ее истинные герои? Но Пельняк сам не знал, что это такое. Он поправился, к волку прибавил машину. Но поправился также и в другую сторону. Скифу он противопоставил после своей поездки в Англию в 1923 году Вестминстер и, отрешившись от упадочности Шпенглера, проникся чувством гордости и благодарности за человеческую духовную культуру. Так что же, в конце концов, гуманизм или марксизм? С опозданием Пельняк принялся и за Маркса. Было очевидно, что при первой же чистке, не успевший самоопределиться Пельняк, будет отвергнут без всякого снисхождения. И критик, умеренный Полонский, о нем скажет. Он обманул всех, прикинувшись живописцем революции. Революции-то он не знал, увидел только ее хвост из теплушки и разрисовал мрачными красками. Пельняк имел мужество ответить. «Не признаю, что писатель должен врать, поскольку коммунисты с России, постольку и я с ними». Отрывок из дневника. В противоположность Пельняку и вопреки правдоподобию Серафимович, старейший из присоединившихся, своей гибкостью донского казака побил юнейшего. Он написал роман «Железный поток», первое крупное произведение из эпохи гражданской войны, сразу возведенное критиками в перл создания. Потом они заметили, что Серафимович ни раньше, ни позже не написал ничего значительного. Но описание этого неудержимого потока, в котором сливаются в какую-то чудовищную равнодействующую тысячи оборванных солдат, повозки, бабы, лошади, лошади, человеческие страсти, потока, который, как циклопическая змея, дни за днями идет, не считая потерь, среди враждебного Казацкого моря с Таманского полуострова на север, к своим, этот новый анабазис, перед которым тускнеет отступление греческого отряда, Коган, был объявлен лучшим из всего, что написано о революции, Львов Рогачевский. Переходим к писателям более пролетарского типа, вложившимся в гражданскую войну всецело личным участием и энтузиазмом военных годов. Всеволод Иванов, из типа скитальцев, прошедший всю Сибирь и перепробовавший все профессии от педагога-инструктора до клоуна и факира в бродячем цирке, стал первым поэтом партизанщины. Подобно Серафимовичу, он не имел конкурентов в те ранние годы, 1921-23, и легко попал в первые номера. Страница 389. Но успех его партизан, бронепоезда, цветных ветров, голубых песков объясняется столько же превосходным знанием сибирской среды, которую он описывает, как и полным отождествлением себя со своими бесхитростными героями. Для этих крестьян, думающих, что царь послал большаков для того, чтобы народу легче было, и фаталистически подчиняющихся вожаку-пропагандисту, пришло время, надо убивать по что-то, а по что не знаем, и Микитин, большевик-начальник, не знает, а убивать приходит. До этих простых людей коммунистическая вера не дошла и не дойдет. Но бьются они храбро и слепо, как звери, и автор разделяет их деревенское мироощущение. Жизнь перемешивается тут со смертью, человек со зверем и с природой, которая дышит в сердце человечья запахами нерукотворными. Свой среди своих Иванов не приукрашивает и не чернит своих героев. Он рисует их такими, какими они были. Еще с большим правом можно говорить это об Артеме Веселом, не понюхавшем и того просвещения, через которое все-таки прошел Всеволод Иванов. Из его произведений исчезает тот вычурный полудекадентский язык, которым все еще пишет и Иванов. Вместо того встречаем богатейший народный лексикон и синтаксис, совсем сырые, отличный материал для фольклористов и языковедов, прекрасное прибавление к Далю. Изображение партизан в «России кровью умытой» и в других повестях Артема Веселого также стихийно, как его язык, и также конкретны и образны. Он сам часть событий, которые описывает, и каковы бы ни были зверски описываемые им ужасы войны, он обезоруживает читателя детской наивностью и благодушием, с каким все это рассказано. Тем живее и правдоподобнее получается картина, рисуемая с истинным талантом самородка. Вот развал армии на фронте, недра, вот самоуправство и насилие разбежавшихся солдат, вот домашние крестьянские инстинкты, проснувшиеся в звере-солдате. Не тени интеллигентности, идеализации, выдумки. Сама жизнь стоит перед читателем, не ожидая его суда и не считаясь с его приговорами. Колоритный рисунок Артема Веселого убеждает и покоряет как первоисточник. Полной противоположностью Артему Веселому является Бабель, автор «Канармии». Утонченный талмудист-романтик, он сам себя рисует на фронте, как чужеродное тело. К войне он подходит по-интеллигентски и начинает писать о ней с гейновской иронией только в 1924 году. Квазиобъективно и делано спокойно он изображает кричащие контрасты рефлектирующего и звериного элемента в проходящем перед читателем калейдоскопе ужасающих сцен войны. Буденный, естественно, не хотел узнать своей конницы в изображении Бабеля и обиделся на это изображение, как на клевету. Один из критиков Николай Степанов замечает, что романтизм Бабеля — своего рода самооборона против суровой уверенности и мужественного закала пролетарской революции. Страница 390. Действительно, романтическая маска и имаженистский стиль прикрывают истинное отношение к войне очкастого худосочного героя Бабеля. Но талантом брызжет каждая строка этого художественного воспроизведения действительности. О нем, одном из немногих, можно говорить как о настоящем художнике. Манерный язык декаденства менее вреден Бабелю, чем другим его современникам, потому что его проза лирична и его рассказы тщательно обработаны импрессионистские миниатюры. Переделать их в стих мешал бы только страшный реализм изображения. Бабель писал тогда, когда звериный героизм и цинический энтузиазм фронтовой борьбы уже отходили в прошлое, становились воспоминанием. Удерживать изображение на высоте этого энтузиазма уже становилось анахроничным. Бабелю с его скрытым скепсисом перейти к бытописанию в духе психологизма более спокойного времени было сравнительно нетрудно. Первая любовь. Он замолк только перед требованиями сталинской демагогии. Труднее было совершить этот переход тем, кто искренне увлекся и шел за стихией. И в творчестве Всеволода Иванова после пережитого напряжения наступает марш моральный коллапс. Самоуверенность примитивного партизана Васьки Запуса уступает место сомнениям правдоискателя Мургенева. «Мне все труднее и труднее писать о себе», — признается автор. «Ужасы уже рассказываются, как ужасы без ореола подвига и жертвы. Народу-то сколько перебито», — говорит старик в одной из повестей. «И место радости жизни занимает тоска и страх умирания. Очкастые носители разума гибнут, уступая место носителям стихии. Исчезло оправдание борьбы», — толкуют критики. И хотя они признают, что изобразительная сила кисти Иванова возросла необычайно в произведениях второго периода, тем не менее они резко осуждают разложение когда-то революционного настроения, особенно ясное в цикле «Тайная тайных» с его щемящей тоской, 1927 год, с его подсознательными мотивами действий. Для марксиста, возможно, единственное объяснение такой перемены значит, другой социальный слой стал говорить его кистью. Иванов стал поэтом разглагольствующего мещанства. Зато триумфатором вышел из затруднения писать о войне в новой манере Фадеев в 1901 год. Его прославленный «Разгром» был написан в 1925-26 годах, когда старому энтузиазму уже не было места. На очереди, как мы видели, была психология. И Фадеев изобразил психологию партизан, именно партизанского коллектива, как это требовалось, в разнообразных проявлениях этой психологии от простой и преданной жертвы примитивов через организующий ум интеллигента до слабоволия и невольной измены мечтателя. В роли примитивов фигурируют типы местных крестьян и шахтеров, бежавших к партизанам в сопке. Действие происходит в Уссурийском крае. Страница 391. Их психология тождественна с психологией героев Веселого и Иванова, но все они охарактеризованы индивидуально и выделены из массы — Морозко, Дубов, Метелица. Роль руководителя и вождя, который один знает за всю массу, что надо делать и чего ожидать, дана низенькому тщедушному больному еврею Левинсону, умеющему скрывать минуты слабости и сомнений под личиной волевого героизма. Рядом с этим интеллигентом, сумевшим стать вождем, поставлен мечтательный юноша — гимназист Мечик, искавший в отряде героических приключений и нашедший тяжелую лямку полудикого быта в тайге. Чуждой психологии партизанства этот представитель гнилой интеллигенции покидает сторожевой пост в трагическую минуту окружения отряда белыми, и это ведет к гибели отряда. Набившую оскомину тему Фадеев сумел развить нешаблонно и заслужил особенную похвалу Воронского за подражание Толстому и за умение вскрыть подсознательную сторону человеческих поступков. «Разгром» был провозглашен критиком и принят читателями как образцовое произведение пролетарской литературы. Эту репутацию автор сохранил, несмотря на умеренную позицию, занятую им в борьбе с напостовцами. Оставался еще один исход для трактовки отошедших в прошлое батальонных сюжетов, излагать их как действительную историю. Этот путь, на который отчасти вступила Шолохов в своей эпопее «Тихий Дон», избрал рано умерший Фурманов. Война застигла его перед самым окончанием курса в Московском университете. С 1915 до 1921 года он провел все свое время на различных фронтах, сперва мировой, а потом и гражданской войны, превратившись попутно из анархиста в члена партии, большевика и комиссара, представителя политуправления на юго-восточных фронтах. Умер в 1926 году Фурманов, энтузиаст и пропагандист, веривший в конечный успех красной борьбы. Но это не мешает ему быть весьма объективным в характеристике боевой массы и ее вождей и оставаться скрупулезно верным своим записям и воспоминаниям военных годов. В итоге Фурманов смог дать исторически верную картину событий, в которых принимал участие. Он изложил их в двух романах «Чапаев» и «Мятеж», вызвавших недоумение критиков, которые не знали, к какому литературному жанру перечислить эти произведения. Но у читателей Фурманов имел очень большой успех. Подобно Фадееву, он не скрывает отрицательных сторон описываемых им явлений, но сочувствующему читателю передается его вера в защищаемое дело. Скрупулезная добросовестность и почти протокольные описания сообщают романам Фурманова значение исторического документа. Вот образчик того, как автор относится к своему герою, знаменитому партизану Чапаеву, при котором играл роль ближайшего советника. Чапаевы были только в те дни, в другие Чапаевых не было. И не может быть. Его родила Томасса в тот момент и в том своем состоянии. Страница 392.